хвалях радыё «Свабода» працягваем праграму. Расія пракрэдытуе мадэрнізацыю беларускіх прадпрыемстваў, але толькі тых, з якімі расейцы хочуць мець супольныя праекты. Еўразвяз выстаўляе беларускім уладам завышаныя патрабаванні. А што да месца, дзе размесціцца расійская авіябаза ў Беларусі, то пакуль яно не вызначанае. Пра гэта ды іншае казаў сёння на сваёй прэсавай канферэнцыі ў Менску пасол Расіі ў Беларусі Александр Сурыкаў. Яго выказанні і каментары да іх запісаў Уладзімір Глот.
Амбасадар Расійскай Федэрацыі Александр Сурыкаў сёння пацвердзіў, беларускія ўлады па-ранейшаму просяць у Расіі крэдыт на мадэрнізацыю прамысловасці. Але, падкрэсліў амбасадар, грошы, калі і будуць давацца, дык выключна пад канкрэтныя супольныя праекты.
Мы считаем, што мы должны поддержать Беларусь на модернизации тех проектов, которые будут созданы как совместный бизнес. А вот такой просто дайте нам на модернизацию. Вот мы возьмем там условно швейную фабрику белорусскую, модернизируем, и она будет более конкурентной, чем российская. Это кто же тогда выделял деньги для выращивания собственных конкурентов?
У якости приоритетных проектов для России амбассадор назвал Менский АМАС, Интеграл, Городенский Азот. Пазіцыя амбасадара Сурыкава лагічная. Расія не хоча даваць грошы на тое, ад чаго яна не атрымае прыбытку, і зноў кіне грошы на вецер. Каментуе для свабоды сітуацыю эканаміст Леў Марголін.
Калі Беларусь гаварыла пра пазыку ў памеры 23 мільярды даляраў, усе эксперты разумелі, што гаворка ідзе проста пра дэфіцыт плацежнага балансу. Мы уже однойчы домовлялися с Китаем, что возьмем у их там кредит, не памятаю, там, может, и не на 10 миллиардов доляров под проекты. И потом до этого часа мы не нашли такую колькость проектов под этот кредит. С другого боку, это еще одна махчимость натискать на белорусский бок, а все-таки просовывать вот этот супольный проект, про который заговорка уже амаль что год.
Александр Сурыкаў таксама сказаў, што патрабаванні да Беларусі з боку еўразвязу ў Расіі лічаць празмернымі.
Што такое требаванне суверенной независимой стране? Выпусти политзаключенных. В стране по закону нет политзаключенных. Это уголовные преступления. Как выпустить? Каких политзаключенных? Де-факто признать, что нарушено законодательство и конституция страны, так же не бывает. Требуем отменить смертную казнь. Как отменить референдум, проголосовал бы? Что, власть должна потерять свое лицо, что ли, совсем? И народ как будет ее оценивать, тоже ж неизвестно.
Старой песней этим разом у выконания российского амбассадора, называя это выказывание беларускі палітолях Алесь Лагвінец.
Гэта те ж самыя лёзунгі, якія ўзялі на ўзбраенне крымлёўскія ідэёлагі, дзеля таго, каб абараніць сябе ад крытыкі з боку Захаду, з боку дэмакратычнай супольнасці. Усе ведаюць, больш за тое, гэта дэ-факта прызнаецца і прадстаўнікамі Сашэнкі, што Беларусі ёсць палітычныя вязні, што ты, які сёння знаходзяцца за кратамі і прызнаныя сусветнай супольнасцю як палітычныя вязні, яны былі асуджаныя па вельмі матываваных, вельмі несправедлівых абвінавачаннях.
Улічваючы учорашні візыт у Беларусь, галоўнакамандуючага ваенна-паветраных сілаў Расіі, амбасадара спыталі, ці вядома ўжо, дзе будзе размяшчацца расійская авіабаза. Дыпламат отказал, что конкретно покуль место не вызначено.
Совместное ПВО, в которое входят и белорусские военно-воздушные силы, надо укреплять. Потому что, по словам Александра Григорьевича Лукашенко, самолетный парк стареет, надо как бы поддержать, забазировав новые самолеты. На покупку денег, наверное, не хватает, потому что каждый самолет стоит сумасшедших денег военных. И, наверное, часть самолета будет перебазирована из Российской Федерации на какой-то аэродром в Беларуси. Какой? Мне сложно сказать, что я знаю, что этих аэродромов здесь после ликвидации Белорусского военного округа мамородная.
Выбор аэродромов у Беларуси саправды есть, каже первый министр обороны Республики Беларусь Павел Козловский.
Просто те, которые не были задействованы, подразграблены. Скажем, Быховский, там дальняя авиация была, но он подразграблен, насколько я знаю. Там никто его не охранял, утаскивали, плиты развозили и так далее. Продромы есть. Это Лида, это Баранович, это Рось. Другое дело, что запчастей нет, комплектующих нет, ресурс выбрались, там же обслуживали заводы советские, российские, на территории России. Когда мы разделились, то обслуживание это перестало, и уже, наверное, две нормы ресурса выбрали. Продлевали его, продлевали, а вечно ж ничего не продлевается. Поэтому и родилось такое решение.
Таким чином прокоментував Павел Козловський питання про вибір махчимого аеродрома для російської бази у Білорусі. Серед питань, які сьогодні задавалися політику Анатолію Лябіцьку під час онлайн-конференції на сайті «Свободи», так само було питання про ставлення до російської бази.
Під час супольної пресової конференції з Борисом Немцовим, якая, подкреслюю, отбылася еще 24 красовика бегучего года, у присутности двух десятков журналистов я забил заяву. Объединенная громадянская партия категорично супроть размещение российской базы на территории Беларуси. Сегодня авиабаза, завтра танкодром, а послезавтра российский спецназ на улицах Минска. Это дренный тренд. Мы могли витать, например, российские инвестиции в некую перспективную вытворчесть, але не людей у погодах.
Отказ Анатолія Лябецького знайдете на сайте «Свободи», а завтра они прогучать у эфиры.
Открый «Свободу» в интернете.
Читай новини.
Удельничай в дискуссии.
Слухай эфир.
Гляди видео.
Адрес свобода.орг.
Чекаем у гости.
Ви по-ранішому на хвалях Радіо Свобода. З вами у празькій студії Аліна Ціханович. І зараз про перспективи чорнобильської меблі. Про те, що на забруджених радіації територіях можна нарихтовувати драуніну і виробляти зі меблю та іншу продукцію, заявив директор Інституту лісу Академії наук Олександр Ковалєвич. На його думку, це не тільки безпечно, але і економічно метазгодно. Таку заяву білоруського науковця опублікувало державне агентство «Білта». Ці метазгодну ініціативу пропонує директор Інституту лісу. В цьому розбиралася наша кореспондентка. Привітання, Саша.
Привітання, Лена.
Що менавіто пропонує директор Інституту лісу і як зустріли його на ініціативу експерти?
Ну, директор Інституту лісу Спадар Ковалєвич вирішив, що завишене утримання радіонуклідів є тільки у кори дерева. Тому, коли дерева у лісах з узровнем радіаційного забруджування від 15 до 40 кюри на квадратний метр, можна очищати від кори з допомогою мобільних окорочних комплексів. А гетую драуніну, яка отримується після пускачу витворчість. Ми звернулися до Юрія Воронішцева, це були депутати Верховного Совету СССР, один з основальників Соціально-екологічного союзу Чорнобиль. І він упевнено нам сказав, що гетую землю на забруджених від Чорнобильської аварії територій нільга чапати ще кілька десятиліть. Я пропоную послухати його на виказання.
Хозяйство на использование загрязненных земель, оно не может быть никогда оправдано с экономической точки зрения. Потому что продукция, да, там можно вырастить относительно чистую продукцию. Но она будет настолько дорогая, ее выращивают там настолько дорогую, что если эти деньги вложить в чистые поля там где-то на Гродненщине, на Витебщине, то там отдача будет на порядок больше. Вот мое мнение, эту землю трогать еще несколько десятилетий нельзя.
І треба зазначити, що вже тепер заміжні покупники відмовляються від продукції з драуніни, яка походить з забруджених районів. Ось що нам сказав начальник управління витворчості і реалізації продукту Міністерства лісу Олександр Сурта.
Ну, офіційних не було, але так. Є деякі підприємства, які опасаються брати ісхойник піломатеріалу. Ну, наші білоруські, да, які виробляють продукцію далі для компанії IKEA і інших світових брендів. В целом у нас реализовывается и из того региона Гомельского, и из Комарина, и из Хойники, и Наровли. Даже на экспорт мы поставляем древесину в виде сырья древесно-технологического для плитного производства и в виде балансов для производства целлюлозы. Один лесхоз у нас, только Ветковский спецлесхоз, не экспортирует вообще ничего. Ну, там на самом деле уже радиация такая, что...
Саша, ось возникає і шмат інших питань. Як, наприклад, буде вестися контроль драуніни і що, наприклад, будуть робити з той же корою? Бо я пам'ятаю, такий був випадок у Чехії. Одна покупниця купила кору для мульчування ружів, і вона ніяк виявила, що це кора радіоактивна, був скандал. І ось тоді так само висвітлили, що це кора походить з Білорусі.
Вось сапраўды гэта вельмі важнае пытанне, таму што Варонеж што кажа, для таго, каб ініцыятыва спадара Кавалевіча была рэалізаваная, трэба будзе памяняць існуючы рэгламент. Трэба, значыць, будзе гэтае панізіць гэтыя рэйтынгі для утрымання радыенуклідаў, якія ёсць цяпер. Такім чынам, а куды дзяваць гэтую кару, таксама незразумела. Яе трэба альбо спальваць, альбо захоўваць, а гэта дадаткова яшчэ шкода навакольнаму асяроддзю. Да таго ж, пры апрацоўцы гэтых дрэваў будуць пакутваць людзі, атрымліваць радыяцыю, якую будуць працаваць з гэтымі дрэвамі. Таму гэтая ініцыятыва патрабуе яшчэ дадатковых, вельмі дакладнай і дасканалай дапрацоўкі. І проста так прагучаць проста словамі яна не можа. Таксама я хацела б зазначыць, што для спадара Варонежцева цалкам зразумелыя апасенні замежных пакупнікоў нашай беларускай драўніны. І ён вось якім чынам іх патлумачыў, я прапаную паслушаць ягоную стужку.
Что касается вот опасений покупателей леса, то они вполне оправданы, потому что каждый ствол, каждое бревно не проверишь. Вот этот анализ, он достаточно дорогостоящий. Где-то там лесосеку вырубили, 2-3 бревна проверили и вперед. И, естественно, потребители это знают, и они будут опасаться, потому что можно себе представить, какие штрафы, какие деньги они будут платить в том случае, если покупатель обнаружит у себя не слишком так чистые, радиоактивно чистые изделия.
Александра, ці можна чакаць, што замежны пакупнік будзе атрымліваць чысцейшы тавар, бо там усё ж баяцца адмовы ад кантрактаў. Ну а на ўнутраным беларускім рынку такога кантролю не будзе, таму што гэта ўпісваецца ў дзяржаўную палітыку выкарыстання чарнобыльскіх тэрыторый.
Каб атрымаць адказ на гэтае пытанне, мы звярнуліся да менеджэркі адной з мэблёвых крамаў і спыталіся ў яе, ці сапраўды беларускія пакупнікі, якія купляюць мэблю, цікавяцца яейным паходжаннем. І вот дзяўчына нам распавяла, што насамрэч, калі беларусы ўжо перасталі клапаціцца пра якасць харчовых прадуктаў, якія яны купляюць, адкуль яны паходзяць, то з мэбляй тым больш. Ніхто не падыходзіць да гэтых шафаў ці дзіцячых ложачкаў з дазіметрамі і не мерае, колькі ў іх радыяцыі. З іншага боку, конечно, у замежных покупников так само не может быть сомнения у тем, что документы, которые им поступают, они неким чином не соправданы, але у них и будет безумовно сомнение до якости этих документов. Они будут завсёды сомневаться, чи сапраўды адекватно была проведена проверка на белорусской территории.
Дзякую, Александра. Я нагадаю, што мы абмяркоўвалі ініцыятыву дырэктара Інстытуту лесу Акадэміі навук Александра Кавалевіча вырабляць мэблю з драўніны, якая расце на забруджаных радыяцыі тэрыторыях. Радыё Свабода асноўныя тэмы дня. Пасол Расійскай Федэрацыі ў Менску Александр Сурыкаў сёння пацвердзіў, што беларускія ўлады па-ранейшаму просяць у Расіі крэдыт на мадэрнізацыю прамысловасці. Сурыкаў заявіў, што ў Беларусі няма палітвязняў. Дырэктар Інстытуту лесу Акадэміі навук Александр Кавалевіч лічыць, што варта вырабляць мэблю з дрэва, нарыхтаванага на забруджаных тэрыторыях. Паводле новага ўказу Александра Лукашэнкі, колькасць чыноўнікаў прэзідэнцкай адміністрацыі мае скараціцца на чвэрць. У Расіі створана грамадская ініцыятыва, мэта якой усталяваць помнік Васілю Быкаву на плошчы ля беларускага вакзалу. Сёння ў Менску на 86-м годзе жыцця пасля цяжкой хваробы памёр народны мастак Беларусі Уладзімір Стальмашонак. Александр Лукашэнка падпісаў чарговы ўказ, у адпаведнасці з якім колькасць чыноўнікаў прэзідэнцкай адміністрацыі мае скараціцца на чвэрць. Спецыялісты лічаць, што скарачэнне чыноўніцкага апарату адбываецца галоўным чынам на паперы. З працягам тэмы Галіна Абакунчык.
Новы указ абумоўлівае парадак дзейнасці прэзідэнцкай адміністрацыі ва ўмовах кадравага скарачэння, запатрабаванага папярэднім указам ад красавіка гэтага году. Таму ў прэсавай службе кіраўніка краіны паведамляюць, што скарачэнне на 25% чыноўніцкага апарату ўжо адбылося.
Та інфармацыя, которую мы распространілі на сайце, у нас сокращена на 25%. У нас другой пока нету. Юрысты, может быть, могут ответить.
Управа кадравай палітыкі прэзідэнцкай адміністрацыі – структура, якая непасрэдна займалася скарачэннем службоўцаў. Юрыст Ірына Зоцікава паведамляе, што насамрэч пайменны спіс на скарачэнне яшчэ толькі складаецца, але колькасць службоўцаў, з якіх управаў трапяць у спіс на звальненне, паведаміць адмовілася.
1 июля у нас же вступает в силу указ, и новая уже численность, структура будет, штатное расписание на 1 июля. Штатное расписание готовится. Я не могу так вам сказать, что какие-то конкретно управления больше пострадали, чем остальные. Все как бы осуществлялось именно, чтобы сохранить работоспособность администрации. Сколько мы людей на улицу отправим? К сожалению, меня не уполномочили давать какие-то дополнительные комментарии.
Александр Пласковицкий был супрацовник президентской администрации. И он меркует, что сокращение чиновницкого аппарата передусім отбывается на паперы. А на сам речь, звольненные чиновники не в забаве снова вертаются у аппарат державной улады. Говорит Александр Пласковицкий.
Я не ведаю, что там ты 25%. Ты правда это? То, что я бачу, было скорочение тих посад, на яких ніхто не працював, а так само ніяких віртуальних посад, які існували десь з боку у підвідомних органах. Було ще і так, що тоді були великі компенсації, тому знаходилися і добровольці, які хотіли бути скороченими, щоб пойти працювати, як це більшість державних служачих робить, в ніяку комерцію. Це були вільні грошові посади, щоб трохи подгадаваться, як это казали. Праз некий час амаль, что усе зверталися назад у державный аппарат, каб знову напрацаваць некі контакты, які можна было використовувати сабе на карысць.
Чи зараз ситуація помінялася, чи вона застаецца такой же?
Цяпер там нема великих компенсацій, тому думаю, таких добровольцев не шмат. Тут два фактора. Перший – это піар-реакція для бабуляк і дзядуляк, які ще підтримують нашого президента. А другое, есть некий такий гонор у державных служащих, и они не хотели бы, как бы их было шмат, тому скорочают некие такие низовые посады, как бы повысить в этом выпадку себе зарплату.
Сказал нашему радио Александр Пласковицкий.
Свобода без гальштука. Можно все.
Амаль усе. Темы свободные, але аргументы железные.
Свобода без гальштука. Живая спречка журналистов и гостей свободы про житё в сегодняшней Беларуси и свете, историю и знаки будучини.
Гутарку слухайте по радио.
Видео глядите в интернете. Свобода.орг.
І сьогодні ви почуєте запис передачі, у якої йшло обмеркування теми «Увасабління в образ Олександра Лукашенки у кіно, мастацтві і літературі». Цю тему обмірковують Ганна Соус, Франок Вячорка і режисер Юрій Хашавацький. Ну, а у сувязі з новиною про розвод російського президента Володимира Путіна з його жінкою Людмилою, ми сьогодні питалися, чи повинен керівник держави бути для свого народу моральним узором доброго сім'янина. Бо що відказали нам жихари городні.
Дело в том, что керовник – это только должность. Это вот Америка преувеличивает, там вот он должен быть кристально честным. Это все личное дело каждого, лишь бы только он не совершал преступления, понимаете? А в остальном, по-моему, в этом вмешиваться не стоит. Мне главное, что он думает сделать для страны. А что он там будет делать в постели и с кем он это будет делать, меня это абсолютно не интересует.
Як добрая сім'я, то добрий керівник буде, і він знає лепей, як керувати треба. Ну, тут я не хочу відказувати на це питання. Це його справа. Керівника? Ну, добрий повинен бути, але ж не уставиш нікому свою голову.
Ну, желательно, щоб був прикладом, як ви говорите. Ну, тут уже жизнь є жизнь, як виходить.
Я думаю, что если народ избирает президента на такой пост, то он должен быть примером для всех жителей своей страны. Но я голосую не, можно сказать, за человека, который пропагандирует идеи возрождения Республики Беларуси для того, чтобы эта страна стала сильной. Вот я за что голосую. Ну, у каждого есть свои, как говорится, вопросы в этом плане.
Я так считаю, что керовник державы повинен быть, в общем-то, примером для своих граждан, в общем-то, и держать высокую планку все время.
Я вспоминаю керовника доброго, а это, как он с женкой живет, это мне не волнует.
Конечно, волнует, в общем-то, семейное положение нашего президента, и задумываюсь об этом.
Я думаю, что да, что должен быть он, конечно, примером. На него смотрит весь народ. Я хожу голосовать на выборы за Лукашенко, я не голосую. Это по телевизору не показывают.
Мне все равно. У меня в семье ничего не складывается, поэтому меня больше всего интересуют как бы свои проблемы.
Чужая жизнь потемки. Откуда мы знаем, что у них там происходит? Абсолютно неважно. Но он разведен или женат. Президент, которого мы выбираем. И это не имеет никакого значения.
Я считаю, что это его личное дело. А почему президент такой же человек, как и мы? Не моя. Обовязково. Хожу голосовать за Лукашенко.
Такие отказы мы почули у Гародні. З вами Радио Свобода. Учора у Менску провели у апошний шлях нашего коллегу, журналиста-мовознавцу Юрася Бушлякова. Он помер у 40 годов от раковой хворобы. Слухачи поделяют наш смуток.
Чому так рано забирает Бог лепших, обаяльнейших из нас? Таємницю Бога нам не зрозуміти. Да і Юрась Бушляков добре розумів сенс свого життя. Да що розумів? Білоруськость була його істинністю гарячей і довчасно спаліла. Бо другим усе ровно. За других обияковых спаліла мужа.
Свобода, пожалуйста, пусть еще в ефірі прозвучит голос Юрася. Уходят из жизни молодые, добрые, интеллигентные люди. И на этом фоне дико слушать злобные нападки на свободу и журналистов. И все это такое ничтожество по сравнению с настоящими людьми. Юрась, земля тебе пухом, и мы тебя будем помнить всегда. И не забудем. Нина.
Делка на наших хвалях будет гучать мовная серая Юрася Бушлякова «Живая мова». Это парады, что треба ведать, каб говорить по-белоруску свободно, сучасно и пригоже. Мы рыхтуем так само выход книги «Живая мова» и плянуем, что она может выйти у конца червеня. Посылайте свои заявки. Еще одна сумная вестка. Раницей 7 червня у Менску на 86-м годе життя после тяжкой и протяглой хворобы помер народный мастак Беларуси Владимир Стельмашонок. Наместник старшини Союза мастаков Беларуси Рыгор Ситница назвал Владимира Стельмашонка вельми значным мастаком у контексте белорусской творчести.
Это вельми-вельми значный мастак у контексте белорусского мастакства. У 60-е, 70-е годы он выявил себя как мастак-новатор. Мастак, который уверенно просунул у выявленного мастерства новую пластичную мову с ориентацией на некие авангардовые моменты от 20-х годов. Вот. И, принамчи, этот мастак покинул несколько абсолютно знаковых творов, которые, я уверен, застанутся в контексте национальной культуры. Это, наиперш, знакомитый портрет Якуба Холоса, знакомитый портрет Рыгора Ширмы, так само, как кажут, шерох станковых картинов, потом картины, присвеченные, вот в 90-е годы он робил, присвеченные великим князям Великокняжества Литовского. Это то, что робит гонор нашему мастерству. Это был соправдный, при всех, как кажут, поправках там на свой час, але это был национальный мастак, який выявился и в национальном колорите. И в уголе это соправды знаковая особа у национальном мастерстве.
Нагадаем, что мастак створил портреты Франциска Скорины, Кирилла Торовского, Петра Мстиславца, Ефросини Полоцкой и представников роду Радзивиллов. Место похования народного мастака Владимира Стельмашонка уже ведомое, усходняя могилка у Менску, але час еще не призначены. Ну а зараз вернемся до нашей серии «Картотека Сталина». Ее вы можете найти на сайте «Свободы». Сергей Дубовец пригадает короткую биограмму одной из ахвяров сталинских репрессий в Беларуси.
Соболь Іван нарадзіўся ў 1901 у вёсцы Стрыганцы Бягомльскага району Віцебскай вобласці. Беларус, сялян, непісьменны. Калгаснік калгасу «Вольнае жыццё» ў вёсцы Стрыганцы. арештаваны 14 верасня 1937, асуджаны 31 кастрычніка 1937, тройкай за антысавецкую агітацыю, садзеянне польскім агентам у пераходзе дзяржмяжы паводле артыкулаў 72 і 78 крымінальнага кодэксу да вышэйшыя меры пакарання. Расстраляны 6 лістапада 1937 у горадзе Віцебск. Реабілітаваны 28 жніўня 1989 году. Архіў КГБ Віцебскай вобласці.
Картотека Сталіна друкуецца на сайце «Свабоды» пад дэвізам «Знайдзі сваіх». І гэтую паўгадзінку прапаную завершыць песняй «Мой капітан» у выкананні Ганны Хітрык.
Дорога альбому богато почувся у старых. Восьмы колен тульного дому и наши побач сябры. Ничего нам тут не бракуе, святла, чисти, недобрыни. Нехай же альбом больше меня не хвалюе, и в пыльной даже тишини. Мой капитан, мой капитан, мой капитан, наш корабель шел про шумный океан. Мой капитан, мой капитан, мой капитан, наш корабель прошел за белый туман. Мой капитан, мой капитан, мой капитан, не пиропох, не абордаж, нас не таран. Прошел разрыв, и корабель минул, извиня, сел на мель. Але аднойчы натыкнуўся на падман. У нетрах старога альбому мы делім усё напалам. І дні, калі чорна ад болю, і дні, калі поўна святла. Здавалася простае глупства и простая года раба. И раз там черга незаворотных наступствов, и вот уже мачты горать. Мой капитан, мой капитан, мой капитан, наш корабель еще про шумный океан. Мой капитан, мой капитан, мой капитан, наш корабель прошел за вей туман. Мой капитан, мой капитан, мой капитан, не перемог, не абордаж, нас не даран. Прошел прозрыв, и корабель минул, и льдиня сел на мель. Але одночи натокнулся на подман. Это был великий, прихожий, просторный утренний корабель. И он не шел по зиготкими ветрами наперед, наперед. И давалось рук кораблю будь вечный. Минали клубные города, и тусливые порты, горы, зарослые темно-зеленой растительностью. Раз-порос корабель пробынялся у портов, и мы знакомились с новыми людьми. Один из таких прибынков стался опошним для нашего великого, прихожего, просторного и утульного корабля. Мой капитан, мой капитан, мой капитан, наш корабель еще про шумный океан. Мой капитан, мой капитан, мой капитан, наш корабель прошел до вечности.